Сегодняшняя тема самая непопулярная. Я долго думал, как назвать это название. Думал, хотел назвать «Победа», потом думал, ну, «Победа». Избитое такое слово, часто встречается. Самое непопулярное в религии слово, наверное, это «Победа», да? Самое непопулярное. Ну, потому что, ну, как вот, где смирение ставится вообще на номер один, на ступеньку, какая победа, да? Смиренная, какая победа? И в крайнем случае говорится о победе, это победа над собой. Вот когда у тебя все бурлит, ты должен это затолкать назад, завязать рот, там, уши, чтобы не слышать, и чтобы не говорить, язык тоже, да, и вот все. И ты победил. Кто кого победил? Вот победа. Ну, если мы посмотрим Священное Писание, оказывается, это популярное слово. То есть в организованной религии это не популярное слово, но в Священных Писаниях популярное слово. Сила, победа, Царствие Небесное силой берется, Библия говорит. Кришна тут говорит, вот, например, глава 10, он говорит, я победа, я приключение, я сила сильного. Ничего себе смирение, да? Приключения захотел. Какие приключения? Сиди смирно. Вот. Но в прошлый раз, это в четверг, это было самый такой, как это правильно это сказать, самый главный текст Бхагавад-гиты, помните, да? Самый главный текст Бхагавад-гиты, 18.66. Оставь все религии. А сегодня будет самый последний текст. Вообще считается, где Кришна считается? Где Кришна? Он говорит, я начало, середина и конец. Ну, не буду заглядывать. На слово верьте мне сегодня, не буду заглядывать. Буду мало сегодня цитировать, так на память. Я начало середина. А что начало середина и вот в Бхагавад-гите? С чего начинается Бхагавад-гита? Начинается с того, что Дхритарашта хочет победить. Победить, и он обеспокоен. Кому достанется победа? Чем заканчивается Бхагавад-гита? Она тоже заканчивается. Тот, кто с Кришной, у того сила, победа, чистота и изобилие. Все. Опять везде победа, понимаете? Что такое победа? Это, ну понятно, раз Кришна, значит победа. Ну вообще оно материальное или духовное? Ну может быть есть материальные победы, может есть духовные победы, может быть. Но когда мы говорим об изобилии, ну воину, вроде оно так не сильно надо, чистота, ну тоже как-то. Ну вот победа, а кто ты вообще без победы? Если у тебя нет победы, ты вообще кто? Без победы. Победа над собой, над кем-то. Давайте прочитаем этот последний стих. То есть больше кроме него ничего нет. Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков. Это 78-й текст. Самый последний текст Бхагавад-гита. Всех мистиков. Где бы ни находился Арджуна, великий лучник. Там непременно будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение. Вот. Комментарий. Бхагавад-гита начинается с вопросов Дхритарашты. Царь надеется на победу своих сыновей. Надеется на победу. Знаете, как этот, вот его убили, такой вот толстый такой проповедник, как же его зовут. Ну, он говорит, в общем, суть такая, что он говорит, если человечество, если люди сейчас не победят в этой битве со злом, даже не так он сказал, если наше поколение сейчас, наше поколение не победит в битве со злом, то следующее поколение воевать не придется, и его просто не будет. Его просто не будет. Люди перестанут быть людьми. То есть смысл это, ну и даже развивал. И развивал мысль какую, что он был против религии, вернее за настоящую религию, но против организованной религии, в том смысле, что что-то случилось? Да? Вот. А в том смысле, что если я сегодня не победил сегодняшний день, я должен его победить, то есть будет какое-то сопротивление, то в завтрашний день я просто не вхожу. Я не вхожу. И как определить, ты победил или не победил? Вот когда война, там все понятно, да? Вот они, вражеские знамена у моих ног, вот там победа. Ну, победа это понятно, что враг будет разбит, победа будет за нами. Давайте прочитаем, что нам говорит, скажем это, ну, энциклопедия. Что такое победа? Что это слово вообще обозначает? Победа – это успех в сражении, закончившийся поражением противника. Кто скажет, типа не по религиозному. Ну, может быть, твой противник, твой сон, там, Гудакеша, победивший сон. Может, твоя лень, противник, да. Ну, ты закончишь полным поражением противника. Или еще, победа, тактический или стратегический успех в бою. Второе, победа, достижение преимуществ той или иной цели в результате. То есть, победы бывают разные, и победа, знаете, глупцу не достается. Потому что Кришна говорит, ну, тот, кто рядом с Кришной, явно ж не глупец, потому что он знание к нему переходит, он в сознании Кришны находится. И поэтому глупому человеку, недальновидному, фанатику победы не видать как своих ушей в силу того, что если победителю дать, победитель не судит, говорят, да? Победителю дать все полномочия, он такого натворит, поэтому это должен быть умный человек. Кто побеждает? Побеждает уже умный человек. Уже умный человек. Глупый человек, он умный, ты становишься не в результате победы. Ты сначала становишься умным, а это значит, у тебя есть стратегия, есть тактика, есть цель, и ты с Господом, то есть ты мистик. Если мы посмотрим еще раз вот на этот текст, то знаете, что заметим. Еще раз, где бы ни присутствовал Кришна, покровитель всех мистиков. Если ты не мистик, если ты обыкновенный человек, если чудес у тебя нет, то ты не победишь. У тебя может быть иллюзия победы. В религии очень часто, вот я победил, вот я там столько там кругов, вот у меня все принципы стали получаться. Это победа? Нет. Это Пиррова победа. Слышали, что такое Пиррова победа, да? Ну, такой был царь Пир. Он победил, а его войско было уничтожено. Он победил. Но дальше убивать было нечего. Пиррова победа. То есть, это когда уничтожаешь и своих, и чужих, и потом ты победил, а дальше что? А дальше жить-то нечем. И вот я победил, а дальше что? Вот как, например, один человек, ну, он победил, и у него сдвинулся диск позвоночный. Причем так сдвинулся лихо, что ему потом сказали, ты уже бороться не будешь никогда на ринге. Ты можешь ходить, ты сильнее, чем все остальные, но диск, вот маленький диск, там вообще, вот там, если сможешь на рентген, вообще непонятно, только специалист видит. Диск так сдвинулся неудачно, что-то там прорвал и все, и ну, какие-то вещи, которые ну, не сильно, я не специалист, но ты уже не борец. И вот он победил, но победил последний раз. Или, например, вот какая была победа, то есть победа, она, знаете, она не дурная. Многие говорят, о, давайте вот это они. А знаете, противник ждет, противник хитрый. Он ждет, что вот я жизни своей не пожалею. Знаете, когда можно жизни не пожалеть? Если ты борешься за какое-то чужое. Когда, ну не чужое, а вот это в твою идею входит, и у вас солдат-то много, и ты жертвуешь своей жизнью. Но ты знаешь, что победа будет, за ней что-то будет, продолжение. Победа – это дверь в будущее, как для каждого человека в отдельности, как для группы лиц, как для народа, как для человечества в целом. И победа должна быть каждый день. И каждая победа, это знаете, после каждой победы ну, подсчитываются убытки, или чего мы завоевали, или чего мы отстояли. И когда ты побеждаешь, ты очень быстро восстанавливаешься. Ты победил какой-то, или свое отбил народ, ты вот у тебя ресурсы. Да, ты весь такой уставший, но понятно, у тебя есть ресурс жить дальше. Раны быстро зарастают. А вот того, кого победили, у него победили, часть в плен, но будущего уже нету. Потому что весь ресурс этого народа или этого человека, которого взяли в рабство, будет использовать кто-то. Там уменьшается, тут увеличивается. Поэтому, если хотим мы расти или просто идти вперед, победа нужна. Победа нужна. Каждый день. Еще раз повторю. На войне это понятно. Разбор полетов, сколько раненых, сколько убитых, чего имеем, какие-то планы начинаются. А вот в обычной жизни. Так вот, в обычной жизни я не за планирование, но я за разбор полетов. Если мы возьмем Папюса, черно-белой магии, там мы, знаете, увидим, есть три молитвы. Самая первая молитва – это труд. Это непосредственно действие. Молитва номер два по важности – это разбор полетов, когда ты вечером, потому что это как самоконтроль. Если у тебя не будет самоконтроля, у тебя будет тебе найдется, кто кого контролировать. То есть ты беспечный. Ты себя смотришь, и что сегодня случилось? А за сегодня ничего не случилось. Вот ничего не случилось, ничего я не достиг. Как вчера, так и сегодня. Все, день сурка. Вот. Хотя бы такой. Но он тебя мобилизует, и ты как-то не планируешь, но что-то готовишься к чему-то. И только вот это вербальное, моя такая, что «Господи, как я тебя люблю», это на третьем плане. Понимаете? То есть победа — это когда разбор полетов есть, значит победа. Если у тебя разборов полета нет, то есть у нас разбор полетов — это когда вынужденная победа, вынужденная война. А она должна быть каждый день. Она должна быть каждый день. Все будет сопротивляться. Если не будет сопротивляться, значит нет движения. Нет движения, конечно, уже все. Вообще, если дьявол тобой не интересуется, у тебя нет никаких проблем, ну, значит, мои соболезнования. Итак, победа нужна, победа важна, без победы жизнь останавливается. Без победы жизнь останавливается. Для этого что? Ты должен быть мистик раз, потому что без Бога ты не победишь. И где бы ни находился Арджуна, великий лучник. А что такое для великого лучника, вообще для лучника самое главное? Цель, понимаете? Цель. Вот луч, сразу мишень какая-то, вот какой-то там, это, я не знаю, биатлон или что там. Цель, лучник, цель, влучить. Если у тебя нету цели и смысла, а одни мистики, то есть... Вот два параметра, у тебя есть цель, и ты ее знаешь. Ты ее знаешь, не кто-то тебе ее сообщил. Твоя личная цель, с которой могут другие не согласны. И тогда у тебя получается изобилие, победа, сила и нравственность. И в комментарии написано, это характеристика нормального человека, который с Господом. Человек, который Бог, душа и тело, это человек. Если ты без этого, ты просто биомасса, немножко живенькая. И вот это человек обладает, ну и как любое другое существо, обладает, если суммировать, чистота, ну, нравственность, сила, победа и изобилие. Что это получается? В конце говорится, это радость от собственного могущества. Рецепт собственного могущества, то есть естественное состояние человека, продвижение вперед, могущество. Если у тебя нет могущества, ну нет продвижения вперед. Вот раз стройка встала, потому что нету денег, нету сил. Я дальше никуда не побеждаю, все. Потом раз появились, то есть есть могущество, ты идешь вперед. Нет могущества, ты не идешь вперед. Нет могущества, почему? Потому что нет у тебя побед. И христиане говорят, и силы, и славы, славу. Сила в силу понятно, ты должен менять. Дальше, что-то новое. Вот раз победил, и вот мы за это боролись, теперь я сил среди этого, значит, вот давайте, любите меня. Ну, во-первых, это неинтересно никому и другим. И почему так говорится, и силы, и слава в славу. То есть ты побеждать будешь разные вещи, это раз, то, что ты победил, становится твоим. Ту силу, которую ты победил, становится твоей силой. Запомните вот это, пожалуйста. Все, что ты победил, становится, начинает принадлежать тебе. Да. И славы. Слава говорит о том, что ты должен побеждать это, ну, мистически и с Богом. Если ты победишь это бесславно, это пропадет. Бесславно — это значит механически. Механически. Я это делаю, это значит, я не задействую свой разум. И вот в связи с этим я хочу, ну, с чего начать? Ну, давайте, знаете, с чего я начну. Вот ко мне пишут письма, разные всякие письма. Вот. Пишут письма, и все же хотят быть воинами, да? Знаете, все хотят быть воинами. Но у кого-то это получается, у кого-то не сильно. Я хочу спросить этих воинов, которые говорят... А ну давайте там, за Прабхупаду воюют, Прабхупаду изменили, а вот там в Исконе неправильно или что-то. Ну молодцы ребята, конечно, но я хотел спросить, знаете что их, а победы у вас были вообще? Вот. А... Вот смотрите, письмо. Пишут письмо. Хари Бол, у меня давно напрашивается вопрос к Вайшнаве Пране Прабху. Я буду сегодня отвечать. Не на все вопросы. Я сразу хочу извиниться, что сегодняшняя лекция и буквально вот два часа, как она вот возникла, и то пока там овощи резали, я не знал, о чем мне говорить. И вот так вот возникло. Что за тема? И вот решил это. И поэтому для меня тоже неожиданность полная, какое название и какая тема. Для меня это неожиданность. И поэтому я не, сразу скажу, я не принимаю заказы, то есть прочитайте такую лекцию, это раз хочу сказать. И второе, я хочу сказать, некоторые ко мне пишут такие письма, знаете, требовательные. Вайшнава Прана, а что вы, а ну-ка быстренько ответьте, что это такое, почему вот это. Во-первых, я никому не обязан отвечать, я хочу сказать. Потому что, ну, я говорю и говорю, кому хочу отвечаю, кому не хочу отвечаю. И если кто-то позволяет себе такой тон, то я точно не буду отвечать. Но мне нравится отвечать на такие, на глупые вопросы, знаете, на глупые вопросы, потому что глупый вопрос означает, что, ну, чем не глупее вопрос, тем блестяще можно ответить. Это раз, и потом, может, у кого-то еще такой вопрос. Вот. И, ну, например,
да. А тональность, это очень важно для вас играет роль, тональность, вот тон.
Тональность? А что вы подразумеваете под тональностью? Интонация? Да. Не, ну это... Бывает играет, бывает не играет. Это зависит от того, в каких отношениях я с человеком. Если человек, у меня нет расы с человеком, никаких отношений нет, то пускай хоть...
Первый раз. Да. Вы его не знаете, но...
Не-не-не, не влияет. Ну как он на меня... На меня может влиять то, что с чем я зацепился. Если я с ним не зацеплен... Поэтому я не со всеми зацепляюсь.
Как любой.
Да, не со всеми, да. Ну, как обычно. Итак, пишет Андрей Бобров. Хари Бол, у меня давно напрашивается вопрос к Вайшнаве Пране Прабху. Как он относится к ритвикам, а также к Гаудия Матхам, и можно ли ему передать этот вопрос, как бы, чтобы он дал развернутый и аргументированный ответ? Вот. Даю развернутый ответ. Я не сектант. Точка. Как я к ним отношусь? Нормально отношусь. А вот эти Гаудия Матхи, вот эти вот ИСКОН, вот и прочие, они тоже называются ИСКОН. Также аббревиатура ИСКОН, но говорит, вот правильный ИСКОН, а это неправильный ИСКОН. Это, как знаете, был Великий Восток Франции. Вот во Франции была такая, ну, масонская ложа Великий Восток Франции. А потом взяла и возникла еще одна, Великий Восток Франции. Или, как, например, Прабхупад организовал BBT. Хлопы организовали совершенно другой и назвали точно так же, BBT. Никто ж не запрещает. Я что хочу сказать. Все, что касается Шрилы Прабхупады, это все ИСКОН. Все ИСКОН. Это очень похоже, знаете, на что? Те, кто его почитает, кто любит, где вот этими идеями питается. Вот был один Иисус. Вот всего один Иисус, вот Библия, правда, есть разночтение в Библии, есть такая Библия, в другой Библии что-то по-другому написано. Ну, какая-то общая канва есть. И христианы этот просто, христианин, ну, немерено, сколько этих христиан, да, католики, православные, протестанты, этих, и там еще 1500 там всяких сект, и все на креста опираются, но они все христиане, они все христиане. Но откуда они пошли? Пошли они от сатанинской секты католической. От сатанинской. То есть христиан организовали сатанисты, Константин. То есть сказали, что выбрали Христа, который сказал смирение и налоги платить. Кесарево, кесарево, Богу Божию, все. О, такой Христос нам подходит. Потом некоторые там, Мартин Лютер возмутился, отпочковались типа апосом продай там. Но они все христиане. Если святые, ну понятно, изначально организованной религии сатанизма начинается. Вот так и ИСКОН, который организовали зональные ачари, сатанинские изначально. Но куча всяких отпочкований-то пошло. Они же нормально. И в самом ИСКОН, что святых нету, да есть. В самом ИСКОН. И в католической церкви, что нету и святых, что ли, не есть. Вот. И идет, конечно, какая-то борьба, но это вот вы там не в ИСКОН, все в ИСКОН. Это одна организация. А что вы хотели? Такая вот чистая и легально существующая? Да такого не бывает и не будет уже. И не будет. И не будет. Я говорил, вот последняя лекция, я ее сегодня немножко продолжу, что как это, дхарма без религии. Потому что религия, так, это слово, когда мы говорим слово религия, это сразу сатанизм. Ну вот, кто в теме, кто не в теме, он религия. И поэтому я говорю, вот есть дхарма, а есть то, что сейчас подразумевает под религией. Под официально организованной религией это чистейший сатанизм. И поэтому надо понимать, что и в этом искон, и в этом искон. Но изначальный искон, который перехватили власть, все документы и все такое, понятно, что он, ну, там руководство то же самое осталось, оно никуда не делось. Вот, и не зря интересуется там, и там Обама друг, и там королева в подружках этого искона. Это понятно. Ну и что? Что это меняет что-то? И поэтому я говорю, я не сектант. Искон это весь искон, а не только вот этот вот, который, кстати, считается всеми другими организациями самый такой сектантский. Вот, если я ответил, да, есть Гаудия Матха, например, который не называется искон, или который, например, Шрила Прабхупада из Гаудия Матха, или, например, там миссия это Нараяна Махараджа знаком с Прабхупадой, все. И когда там, вот, например, в Америке, в Соединенных Штатах, просто мне писали люди, очевидцы, которые пришли, и вот пандал, вот стоит мурти Шрилы Прабхупада в полный рост, а вот мурти этого Нараяна Махараджа, и одинаково, вот, понимаете, никаких проблем. Но когда узнали, что вот этот исконовец побывал там, его уже в храм не пустили. Вот. Ну и что? Ну и в конце концов, если брать это христианство, к чему оно сейчас пришло? Все равно, Папа Римский пытается все возглавить. И надо людям нормальным, сильным и действительно последовательным Прабхупада быть вот здесь, на передовой, отставить интересы Прабхупада. Да, конечно, легко выйти, фу, там все плохо, Махараджи неправильные, что-то они там утаивают. Ну что утаивают? И потому что вот насчет ритвиков, я нормально насчет ритвиков, но знаете, что мне не то, что мне не нравится, это ну, моя боль и мое сожаление. Потому что Бхактивияна Госвами с ехидцей такой однажды заметил, что ритвики такому не еще нужны. Они никогда не объединятся. Никогда. К сожалению, прав. Я с ними общаюсь там, они грызутся между собой. Ребята, давайте, может, жить дружно, если вы хотите. И, конечно, легко, поскольку, и говорят, кому они вообще нужны? Они безопасны. И вот они ругаются, вот это не так. А они слушают только сами себя. Дело в том, что в этом исконе их никто не слышит. Почему? Потому что люди приходят, им сказали, а то ритвики. Ритвики вообще стало ругательным словом. Вот в этих рамках искона, для новых. И поэтому, ребята, извините. Вот. Поэтому легко, как говорил Брюс Ли, легко бить доску и колоть кирпичи, потому что они не дают сдачи. А если ты находишься здесь, а чтобы находиться здесь, надо соблюдать некоторые вещи. И вот тут за твое правдивое слово тебе могут голову оторвать, а там за забором кричать не вообще не проблема. И поэтому победа, это значит, мы должны понимать, что в материальном мире победа или дело завершается только тогда, когда оно завершено до конца. Духовные дела можно не завершить, бросить, через год продолжить. Ничего не теряешь. Но материальное дело, если я вот что-то делал, и ну, 5% не доделал, вещь не работает. Машину скрутил, что-то не докрутил, она не работает, не включается. Дом не доделал, жить нельзя. Отопление не провел, жить нельзя. Его надо до конца доделывать. И победа материальная до конца доделывать. И поэтому, как в духовном, вот так вот, вот все бросил и идешь, не получается. Не получается. Победа должна быть. И это мир яви называется. Вот это мир яви, где можно вот все пощупать. Славяне называют мир яви, мы называем материальный мир. Материальный мир, можно, конечно, плюнуть на него и им пренебречь. Но победа твоя характеризуется именно проявлением материального мира. Она проявилась или не проявилась. Ты можешь сколь угодно мечтать, но это, знаете, вялотекущая шизофрения. В материальном мире должны проявиться чудеса, но какая-то законченность. Тогда это победа. И поэтому победа это, это во-первых, война какая-то, и это наука. И это наука. Это не то, что я герой, мало быть героем, это фанатизм. Фанатизм. Вот таких вот подстреливают сразу. Я сегодня буду читать Брюс Ли, потому что Брюс Ли является воином, также он является философом, кроме воина, и там есть целая наука. Что такое победа? Потому что выскочили, а вот эти махараджи неправильные. Знаете, вот был сериал какой-то, назывался «Долгая дорога в дюнах», по-моему. Я даже не помню, о чем там, но мне там запомнилась одна вещь, а может даже это не из этого фильма, но по-моему из этого, что там какие-то были партии, и были какие-то социалисты, были какие-то, и был один коммунист. И вот народ выбрал, вот какой-то там поселок, какой-то рыбачий или там рыбу, они что-то. И вот их всего 5 человек, и там было двое, значит, какая-то одна партия, двое к другой партии, они друг друга не любят, и пятый был коммунист. Народ выбрал. И вот они, значит, голосуют за какое-то решение. Этот говорит, давайте так, эти двое нет, говорит, давайте наоборот. А этому говорят, ты, конечно же, воздержался, потому что ты же не за ваших, не за наших. Он говорит, нет, я вот за вот этих. Он, почему? Я выбираю меньшее зло. Этот коммунист мог сказать, фу, я честный, я решительный, мне очень дорога истина, и поэтому мне ваши проекты вообще не нравятся, и пошел я погулять. Они бы что-то, компромисс нашли, но он посмотрел, что для народа вот этот вариант как-то ближе продвигает. Дело не в том, что нам же хочется победы, это вот что-то вот взорвалось и все победа. К победе иногда ползти надо, иногда терпеть надо, ползти. Иногда отступать временно надо. Это как, знаете, была победа, как же это, когда наступали на Берлин, советские войска уже видели Берлин в бинокль. Вот он, Берлин. И одна танковая бригада прорвала фронт и где-то километров на 40 углубилась вот так вот. И тогда маршал Жуков сказал, Быстренько назад вернитесь. Они пошли, а тылы ж не охраняем, пошли там, постреляли, покромсали всех, вернулись и сомкнули фронт. Потому что брешь, которая танковая бригада ушла туда, это Берлин бы тогда не взяли. Мудрый человек, он сказал, отступить. Он говорит, да вот мы уже, вот Берлин. Он говорит, отступите. Поэтому это наука. Иногда надо отступить, иногда надо компромисс, иногда это. Потому что ты должен видеть не как солдат, а как генерал. Понимаете? Как солдат. Солдат это, знаете, это животное. Вот победил сейчас или не победил. Генерал видит, что победа складывается из многих факторов. Вот тут я отступлю, вот здесь накоплю силы, вот он видит всю картину. Если здесь, значит, даже чем-то пожертвовал, принципами пожертвовал, но вот здесь я, насчет принципов, типа регулирующих принципов. Вот Владимир Ленин, считается, не курил. Я помню одну историю о нем, не знаю, может это пиар, может что-то. Ему надо было очень важный разговор с одним рабочим. Может это сказки, конечно, просто как Лила, как Пурана, да, годится. А тот курящий говорит, Владимир Ильич, и он взял, закурил, и он пришел, и там жена или мать, я даже не помню, кто от него же пахнет вот это. Он говорит, ты курил? Он говорит, да. Потому что эта сигарета была ниточкой к разговору, мне очень важно надо было поговорить вот с этим. Вот. Он нарушил, но зато вот это, понимаете? Зато у меня был случай, когда меня пригласили к больному, и этот больной ненавидит кришнаидов. Не потому что в принципе, а потому что у него на предприятии работал кришнаид, и показался во всей красе. Он говорит, это вообще не люди, создалось впечатление. И когда я пришел к нему на беседу, тяжело больной там, я снял вот эти кантималы и все, чтобы не смущать человека. Понимаете? Потому что для победы нужно было, чтобы это ему глаза не мозолило, не мешало. Все. И вот, что мне... Так, где? Что мне пишут?
Вопрос можно?
Да, конечно.
Ну, вы говорите, вот генерал, да, вот он видит, что там надо сделать то, но не может же армия состоять из генералов? Вся. Генерал, сколько их должно быть?
Генерал, это моя генеральная, один генерал. Один генерал, лидер. Лидер.
А остальные, ну не может же.
Если, чем больше армия, тем больше самостоятельно соображающих людей. Он говорит, вот там такая задача, а как ты будешь делать, уже решай сам. Какой-то лейтенант там стоит и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот у меня задача. Человек существо многоплановое, у него есть семья, у него есть работа, у него есть, ну и так далее. Разные. Разные люди. Вот. Чем больше ответственности, тем больше окружает его людей. И там делегируешь полномочия, называется. Итак, что я хотел. Да, вот этот вот вопрос сейчас. Ну вот, мне много понравилось, это пишет вот Ильси Огнева, пишет. Торсунов говорит, что если начальник вор, а у человека только два пути. Первый — ворчать, что как это плохо по карме, неконструктивно по жизни. Второй, несмотря ни на что, молиться на начальника и на то, что он не дает работнику и его семье умереть с голоду. Торсунов говорит, что человек по карме сам виноват, что родился в не очень благоприятных условиях и вынужден работать на вора. Ну, то есть это явно рабская психология, которая идет, не побоюсь сказать, с Ватикана. Бхактивиньяна Госвами тоже очень часто говорит примерно вот такие вот спичи. Вот такие вот. Вот. Если человек вор, надо сказать, что он вор. Прабхупада говорит, если человек вор, надо сказать, что он вор. И забыл, какой-то человек говорит, вот ему задает вопрос, а когда же все вот уже изменится? Ну когда же вот эти паразиты там космические или какие вот эти вот это гомосексуальное вот это лобби, которое вообще во все структуры пролезло, оно на нас давит, оно реально работает. И в ИСККОН есть такое лобби. Вот, и оно не просто делает, что хочет, и безнаказанно, а оно и курирует все процессы, денежные потоки и то, что нам думать надо. Когда же это все прекратится, вот это рабство? Когда прекратится? И человек говорит, оно прекратится тогда, когда ты встанешь с колен. И раньше оно не прекратится. Вот пока ты стоишь на коленях и ждешь, когда же наконец вот это созвездие зайдет вот в это созвездие, и обстановка так вот изменится, пока ты не станешь с колен, и ситуация не изменится. Никогда не изменится. И мы говорили, прошлая лекция, кто был, которая называлась «Дхарма без религии», я говорил примеры обществ сознания Кришны, которые были, и почему они, ну, были уничтожены. Почему была огромная община, вот миссия была уничтожена, там индейцы жили. Почему была уничтожена группа из тысячи человек, которые хотела перебраться в Советский Союз, их всех перестреляли и так далее. Почему вот как граф Дракула, там что-то такое коммунистическое просто буквально, ну, коммуна самая настоящая. Почему бригады были уничтожены этим Хрущевым, которые сталинские были, вот это все. Почему? Потому что, знаете, когда это все начинается, все голые боссы, туда идут одни энтузиасты. А вот когда уже все хорошо, идут уже не все. И появляется возможность паразитировать. Ну, хотя бы отдохнуть, что ну зря мы вот это все тут наворотили, да? Теперь можно и отдохнуть, и лапки свесить. И вот как только появляется вот это вот, как только, понимаете, это оно само по себе неплохо. Неплохо. Но оно опасно тем, что оно может замещать. Ведь отдых — это смена работы, смена деятельности, а не просто полное безделье. Вот. И как говорил Аркадий Райкин, вчерашний анекдот уже не смешит. Это когда он, это знаете, он, и он это при... Когда-то он был в Одессе, Аркадий Райкин, и выступали там. Он выступал, и кто-то еще выступал. Вот. И он в зал пришел и говорит, и залу, одесситам говорит, знаете, он такой, все на него смотрят просто как на гуру такого. Он говорит, да все это, говорит, ерунда, пошли погуляем. И вышел к выходу, и весь зал, который заплатил за билеты, вышел за ним, и они пошли гулять там. Семечки, все такое. Он что-то вышел гулять. И второй раз, второй день все купили билет, он опять выступил, потом какие-то там танцы. Он опять вышел и говорит, и пошел к входу и говорит, а пошли погуляем. И маленький мальчик, который где-то лет 14, и говорит, дядя, одессит, говорит, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма. Вот, и Аркадий Райкин запомнил, он сам рассказывал вот это вот. И поэтому, если ты что-то и достиг, и сел среди этого, во-первых, тебе надоест, и потом ты всем доказываешь, и потом мемуары пишешь, вот-вот. Она уже не хохма, надоест быстро. Тебе надо из славы в славу. Следующую победу, следующую победу, следующую победу. Это примерно, знаете, тот, который идет, тот, который имеет победу каждый день, каждый свой период, каждый свой сезон, его жизнь очень быстро идет. Быстро идет. И его не судят, его не успевают. Это, знаете, ну, любая победа это победа. Любая победа. Например, вот Стерлигов, Герман Стерлигов, да, за ним не успевали налоговые. Вот он раз что-то такое придумал, какой-то бизнес. И это победа, потому что это новое. Раз налоговики, раз пришли, он говорит, а где бумага, что вот за это надо взимать налоги. И пока не сочиняет бумагу, он сворачивает этот бизнес, уже снял сливки, придумывает что-то новое, они приходят туда, у него это уже закрыто, у него уже что-то, и так вот он разбогател. Новое и новое, за ним не успеваешь. Потому что дьявол, он знает все Божье, но вчерашнее. А Господь творит все новое и новое, за ним просто не успевать, за тобой должны не успевать, вот тогда ты неуязвим. И, ну, давайте прочитаем специалиста по победе, Брюс Ли. Брюс Ли, кто такой был Брюс Ли? Детское имя Ли Сяолун, взрослое Ли Джень Фань. Оказывается, он Брюс Ли никогда и не был. Вот. Популяризатор и реформатор в области, китайских боевых искусств. Киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, постановщик боевых сцен и философ. Меня интересует, что он дерется, причем дерется не как все, поэтому его нельзя победить. Я видел даже, знаете, такую сцену. Мы говорим, вот Брюс Ли, худющий же такой, да? Есть такие, вот когда вот, и мы его бы, не, может быть, не знали, если бы не вот этот синематограф, да? Вот сколько у него там этих фильмов, по-моему, не знаю, сколько он фильмов снял, сколько фильмов снял он? Даже не знаю сколько. А, 36 фильмов. 36 фильмов, не так уж и много, Есть актеры профессиональные, но не просто, это сниматься для него только какая-то часть жизни, а у него жизнь-то какая-то. Вон. И я видел такой ролик, значит, идет Брюс Ли, вот так вот, и в руке у него вправо дипломат. Кейс такой небольшой. И он проходит мимо быка. Просто проходит мимо быка, и когда он проходит, бык что-то падает. И потом походит в замедленной съемке, показывает, он идет, отпускает. Делает такой удар и проходит. Даже не видно было. И бык падает. И все. Реальные съемки, да. То есть этот человек не просто, знаете, красиво может руками и ногами махать. Он реально имеет силу. Он реально имеет победу. Его не зря, таких людей не зря травят. Его травили. Там, по-моему, не помню сколько. 20 лет он недолго прожил. Но сколько он сделал. И знаете, он сказал, я вообще не жалею ни о чем, я примерно, если даже завтра умру, и очень многие мои проекты останутся незавершенными, незаконченными, я ничего не буду жалеть, потому что все, что я делал то, что я хотел. И не делал ничего, что я не хотел делать. И это и есть жизнь. И большего от жизни требовать глупо. Уж вот такая жизнь. Вот такая жизнь. Вот такой вот интересный. Кстати, именно его жена, по-моему, опубликовала вот эти вот его. Итак, то есть это, кстати, о нем, о самом снято около 30 фильмов. То есть, а вас кто, хоть один фильм сняли? Вот. Значит, человек. И выборочно то, что касается именно победы. То, что, ну, ближе к теме. Революционируй свой разум. Революционируй. Сплошная революция. Революция. Это, знаете, для меня самое страшное, это вот готовиться к лекции, например. И когда я готовлюсь и начинаю что-то, надо что-то новое, это не просто головная боль. Мне такое, что у меня половина мозга вырывается, потом что-то вот так вот, это самое, это... Я занимался физическими, и карате я занимался, но это ничто по сравнению с тренировкой мозгов. Головная вот эта головная боль. Когда новое, вот и наше сознание должно, мы же вот типа сознания Кришны, и это сознание должно расширяться. Если у тебя нет головной боли, ты не в сознании Кришны. У нас сознание Кришны, говорится, это когда вообще вот тут вот, ну, одни чувства какие-то, эмоции, все. Головная боль должна быть. Головная боль, понимание новое. И нам говорят, ну, тебе еще рано это знать. Мне вот в частности говорят, что, а что это ты вот открываешь вот эти вещи? Это ж надо, ну, что-то там вот педофилы наверху, например. Это ж сокровенное знание, извините. И его можно, оказывается, узнать когда? Когда ты пройдешь бхакти-программ, бхакти-шастры, бхакти-вайбхава, потом тебе шнур повесят, потом ты будешь вхож в национальный совет, а потом тебе скажут сокровенное знание, что нами управляют педофилы. Извините, для этого не надо проходить вот эти вещи. Это не сокровенное никакое знание. Это обычное знание окружающей среды. И я должен знать, куда идти, куда не идти, кому верить, а кому не верить. Не надо путать сокровенные знания просто с утаиванием это, вот этих грехов. Нет, это сокровенное знание, и оно доверено вот этим вот. А пока ты прошел вот эти все знания, они говорят, да, у нас теперь кодекс чести, мы теперь храним обет молчания по этому поводу. И гордятся. У нас сокровенные знания, вот он вот тяжелую ношу искон несет. Что за глупости? Первое знание, которое... Мне должны сказать, где я нахожусь, чтобы я знал, куда мне двигаться. Потому что мне надо двигаться. Мне надо двигаться. Я должен знать, кому я должен верить, кому не должен верить. Это очень просто же. Итак, революционируй свой разум. Неважно. То есть о победе. Потому что победа это наука. Победа это наука. Не просто раз и тебе пристрелили там на взлете. Нет. Но я же победил все-таки, потому что, ну, тело что тело, тело. Тело это такое дело житейское, у нас же душа бессмертная. Ну, тебе, если не нужна победа, тогда, конечно. Но если у тебя не будет победы, у тебя не будет и жизни. Неважно, медленно ты продвигаешься. Как медленно ты продвигаешься. Главное, что ты не останавливаешься. Не останавливаешься. Ты идешь, ползешь, падаешь что в направлении. Христиане говорят, что вот если бывает, что небо приблизилось, есть время возможности, есть время, ну, невозможности. Вот Сатурн какой-то приехал, Сатурн, и вот тут и вот надо вот лапки сложить и все. Те, кто прыгал и небо не доставал, он накачал мускулатуру, он какие-то качества все приобрел, наверное. И когда небо спустилось, он просто взял эти звезды и все. А те, которые ждали, когда небо спустится, вот небо спустилось, а у них уже руки атрофировались, и ноги тоже. Понимаете? Поэтому не смотри, получается или нет. Делай, делай. Но делай то, что ты хочешь, а не то, что вот благоприятно, типа, да? Благоприятно. Как это? Я не слышал. Благовоние. Благо не может вонять. Название придумали, да? Вот некоторые вот... Поражение, не поражение, если только вы не признаете его таковым в своем сознании. Поражение, не поражение, если только вы не признаете его таковым в своем сознании. Понимаете, где поражение? наступает. Мы сами придумываем себе проблемы, преграды, комплексы и рамки. Освободите себя, вдохните жизнь и поймите, что вы можете все. Если вас критикуют, то значит вы все делаете правильно. Внимание. Если вас критикуют, то значит, что вы все делаете правильно, потому что люди нападают на всякого, у кого есть мозги. А? Почему? Ну, в Библии, кто-то скажет, ну не слишком ли он это? Потому что в основном люди безмозглые. Вернее, мозги есть, но они их не используют. Или по-другому, горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Библия так говорит. Горе вам. Горе вам. Значит, вы не двигаетесь. О чем ты думаешь, тем и ты и становишься. О чем ты думаешь? Мы должны думать о победе, каждый должен думать о своей победе. Мягкость нельзя сломить. Мягкость нельзя сломить. Воин должен быть мягким. В каком месте он должен быть мягким? Мягкосердечным. Я учусь понимать, вместо того, чтобы судить, я не могу слева следовать толпе и принимать их подход. Судить. Надо ли судить? Екатерина II сказала, победителей не судят. А Иосиф Виссарионович Сталин сказал, победителей судят. Вот в этом списке есть Екатерина II и Сталин. Он сказал, победителей судят. Потому что не всякая победа есть победа. Кто может судить? А давайте обратимся. Кто вообще может судить? Вот не судите, да не судимы будете. Да? Знаменитая это фраза в христианстве. И говорит, и куча притч, что судить не надо, потому что Бог все знает, я ничего не знаю. А вот вам Библия, где здесь написано, судить должно. Должно судить. И знаете, кто судит? Кшатрий. Он идет с мечом в руке и судит. И делает победу. И эти кшатрии, эти воины, эти победители являются самыми любимыми Божьими слугами, написано, которые уничтожают безбожие. Безбожие. Вот у меня тут закладочка. Может быть, христианство против? Нет. Вот тут написано. Так. Душевный человек не знает того, что от Духа Божия. Ну, реально не знает. Как и что. Потому что почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Духовно это осознание Кришны, да? Дух тебе. Пусть дух укажет вам. Но духовный судит о чем? Обо всем. Но духовный судит обо всем. А о нем судить никто не может.
Как это может быть?
Да, как это может быть? О нем судить никто не может. Мало того, что не понимает раз, потому что суд это не просто языками поляпать, а суд это еще и наказание должно быть. Тогда это настоящий суд. Они просто там поговорили, суд. А победа, что такое победа? Это ну, кто-то наказан, кто-то уничтожен, что-то уничтожено, что-то изменилось, да? Это же суд. Да. Наказание, ну бывает сам покаялся. Бывает сам покаялся, то ну, то есть он больше так не будет, 100% не будешь, да, не будешь.
Суд обычно две стороны, выигравшая и проигравшая, да,
получается. Иногда суд, да, победа, это всегда есть выигравшая сторона и проигравшая сторона, да, обязательно.
Ну, проигравшая не обязательно должна быть осуждена, как вы говорите, ну, наказана. Она может просто ну, принять это.
Дело же не чтобы, чтобы моя мстя такая будет сейчас страшная, чтобы да, обида душу гложет и может мозг разъесть, один рецепт поможет, месть. Нет, дело не вместе.
Просто вторая сторона может она не воспринимать.
Дело не вместе. Дело в том, что это материальный подход. Потому что мне причинили боль, тут око за око, глаз за глаз, значит, я должен быть отомщен, тогда я тогда это все. Как это, Драупаде. Хоть и говорят, там все было сильно духовно, она говорит, все, волосы распускаю, больше не заплетаю косы. Пока вот крови там не напьюсь, вот их вот это, они меня поскорбляли все. Ну так и было. Месть. Вот женщина так горит вместе, все нормально, нормально, победили, все, все, косичку заплела, все хорошо. Не успокаивается, пока это. И знаете, в этом есть хороший урок, что пока победы не будет, нечего успокаиваться. Ничего успокаиваться. Но я не о том, потому что по-настоящему духовный человек, ему не важно, чтобы ему было так же больно. Ему важен не человек, не джива, не душа. А важно, чтобы это действие уже не так было. И поэтому там была такая лила, когда одному товарищу срезали камень с волос, символ власти. Он просто перестал быть, у него отобрали рычаги управления там народом, и все, и нормально. Считай, что как то существо, которое себе это позволяло, уже не может этого сделать. И все, считай, что как умер. Ну, неважно. Просто прекратить это действие и все. Иногда посадить в тюрьму. Иногда просто. Ну каким образом ты это прекращаешь, неважно.
А что будете прекратить?
Ну прекратить какое-то безобразие. Ну, например, я хочу, чтобы прекратили платить деньги педофилам, например. Вот я хочу. Не успокоюсь, пока они перестанут платить, например. Я аплодирую, что забрали этот планетарий. Потому что этот. Вот планетарий, золотые кирпичи, давай туда, давай, давай. Это для чего? Это пассивный доход им был, это оплатить вот эти вот. Да, а там был человек, который посмотрел и говорит, что-то много этих педофилов вокруг меня. Вот. А поскольку на нем было это, он перешел к ритвиктим, и пришли другие такие же вайшнавы с палками, выбили этих педофилов и заняли. Все, и я рад. Сознание Кришны продолжает. Храм Прабхупада, что хотел. Там же тоже Прабхупаде поклоняются.
Расскажите, мы не знаем.
Не, просто собирали это. Что тут рассказывать?
Не, деньги слышали, что...
деньги собирали, а потом теперь оказалось, что он там не вот в этой организации, а в другой. Но все равно в зоне действия Шрилы Прабхупады.
Как говорите, забрали. Что забрали?
Забрали документы этого человека. Переписали на другую организацию. Был суд сказал, все правильно. Вот. Это победа против педофилии, это победа против. Это не победа против ИСККОН. Вот тут мне тут рассказывают, Читани Чананда Чаран не такой. Читани Чананда Чаран говорит, а я не зовите людей в ИСККОН, зовите их Прабхупаде, зовите их Кришне. Вы же вздумаетесь. Итак. Что? Да вопрос что-то никак не дохожу до вопросов. Я уже хотел сказать ранее, что мои друзья хотели получить прямой ответ от Хакива. Не получите его прямой ответ за подобные сознательные искажения духа, смысла, физической. Вы должны же понимать, вы же не глупые люди, должны же понимать, что не все он может говорить. Не все он говорит. Имеющие уши да услышат. Вот лекция идет Хакимова, вот половина поняли, а те, которые овцы, они тоже овечью программу поняли и все, они даже этого не услышали. А если не умеете слушать, так не, что ж тут. Надо немножечко иметь, не дано, значит не надо, понимаете? Сейчас, где же это? Подождите, сейчас. Не найду. Вот документ как раз о вот этих делах. Вот. Тут мне пишут, зачем ворошить древние зверства в ИСККОН. Гей-лобби в ИСККОН существует. Пользуясь пассивностью преданных, педофилы высокого ранга ни в чем себе не отказывают и сегодня. Они пользуются полной неприкосновенностью, контролируют денежные потоки и переписывает под себя труды Шрилы Прабхупады. Это там переписка, один говорит, зачем, этого ничего нет, но это есть, и более вам того скажу, будет и будет усугубляться. Усугубляться, как Ватикан, например, уже эти действия, он их легализирует, например. так и скоро у нас будут. И ничего там такого нету. И это не повод уходить. И вот я как в доказательство, ну, мне как бы кидают вызов, что ну с чего ты это взял? Вот как доказательство. Лекция Тханешвары Прабу. Во-первых, эта лекция, это очень серьезный человек, Тханешвары Прабу, лично знаком, знал, через переводчика, через Сахасранам, он говорит, в искон демонов это навалом. Навалом. И причем они, ну, управляют храмами и так далее. Демоны это... А кто такой демон? Демон это гомосексуалисты. И второй момент, у него была статья «Тотальный контроль». Очень рекомендую. «Тотальный контроль» Тханешвары Прабу. Очень грамотно пишет. Пишет, начиная с Махабхараты. То, что не началось. Он не ругает структуру ИСККОН, не ругает что-то. Он говорит, это просто общеглобальная такая вот идет. И думать, что вот ИСККОН это что-то такое отдельное от вот общего мира, ну это, извините, глупо. Это, ну, это сектантская такая политика. Вот что говорит Тханешвары Прабу. Демоны в ИСККОН. Лекция так и называется. Демоны в ИСККОН. От 9.06.2013 года. Я читаю сразу вторую часть. Его слова. Хочу привлечь внимание всех к реальности насилия над детьми. Я не хочу сказать, что это продолжается... Я хочу сказать, что это продолжается и сейчас, и проблема далеко не решена. Это в 2013 году, вот сколько лет назад. Господь Нитьянанда предсказал, что будет воздвигнут потрясающий храм, это когда еще не отжали храм, из которого личное служение Шри Кришне распространяется по всему этому покалеченному миру. Он станет маяком, духовным посольством, порталом ведущих на Голоку Вриндавана для всех обусловленных душ, чтобы они могли прийти туда и найти там прибежище. На следующее 10 тысяч лет этот храм станет наш самим сердцем, сосредоточением движения Санкиртаны Господы Чайтаньи. Почему же такой важный и божественно предсказанный храм должен раздвигаться с такой поспешностью? При том, что половина преданных в этом мире в восторге от него, а другую половину чуть не тошнит, когда они его видят. Почему строительство его доверено тем людям, которые насиловали и мучили нас? А, это он зачитывает письмо этой Матаджи. Ей 40 лет в это время было. А насиловали, когда она была, ну, совсем малолетка. Когда мы были детьми. Почему же все это продолжается? Почему же все этому позволено продолжаться? Буквально в прошлом году в Майяпурском бюллетене был помещен отчет о том, что были отстранены от работы участники детского фонда. Люди могут думать, что это были какие-то аутсайдеры, то есть не наши люди. Леди и джентльмены, это были волки среди нас. Представьте себе, что это в 21 веке все еще реально существующее ритуальное насилие. Их отстранили, обычно, знаете, как в религиозной организации говорится, почетная отставка. Вот он был при каких-то этих, но когда уже вот невозможно... Ну, пошел погулять. Точно так же, как отстранили там нашего президента Омкару, да, сказали, ну, он решил, он вышел и решил. А его отстранили совсем за другое. За нарушение принципов, серьезное. Люди могут думать, что это какие... Так, в Америке ежемесячно пропадают тысячи детей, просто исчезают. Никто не знает, куда деваются. Некоторые из них попадают в сексуальное рабство, они приносят в жертву детей. Приносят в жертву детей. Это происходит практически по всему миру. Высшие эшелоны власти захвачены вот этим всем безобразием. Есть достаточно много авторитетных интервью с бывшими агентами ФБР и другими экспертами в этой области, которые рассказывают об этой истине. Это просто невозможно слушать, это просто ужас. В это просто невозможно даже поверить, потому что просто в голове не укладывается. Я сама испытала на себе это ритуальное насилие, когда была ребенком в ИСККОН. Я помню лица главных насильников. Я не раз попадала на этот ритуальный жертвенный стол. Есть и другие, кто помнит об этом. Родители, держите своих детей при себе. Это говорится сейчас буквально. Мы живем среди волков, и эти волки занимают ответственные посты. Если им позволено находиться среди нас в ответственном положении, то какие же рычаги давления они имеют на других? Я ребенок ИСККОН, мне сейчас 40. Когда я смотрю на прошлое, настоящее и будущее с той позиции, в которой я сейчас нахожусь, то я вижу, что наш фундамент очень слаб. Он совершенно не готов. Он шатается. Он построен на зыбучих песках. А знаете почему? Воинов нету. Нету воинов и нету побед реальных. И вы думаете, и мы будем ждать, когда эти пески забетонируются и станут платформой, что ли? Или давайте плюнем, уйдем, пускай дальше это болото будет продолжаться. Нет. Это я к ритвикам обращаюсь. Что легко оттуда, а здесь... Вы знаете, я хочу сказать, если кому-то дорого это Шрила Прабхупада, во-первых, мы не понимаем феномен Шрилы Прабхупада, как раньше не понимали феномен Иисуса. Если вокруг Иисуса столько всего расплодилось, да, наверное, это была личность, которую есть смысл знать в оригинале. Да? Раз ее взяли, потому что подделок полно, но есть оригинал. Как вот есть iPhone, да, iPhone, когда выпустили, он и так, чуть не летать умеет. Но появилось сразу много подделок. Подделки делаются только на какие-то очень оригинальные вещи, на божьи вещи такие вот, которые вот эксклюзив. Прабхупада был эксклюзив. Что? Вы считаете, iPhone не божья вещь? Я понял сразу вас. Нет, любая вещь, искон от айфона не отличается. Как ты его будешь применять к людям? Потому что, как тут сказал один человек, давайте мерить наши победы, сегодняшняя тема, не количеством храмов, а количеством счастливых людей. Вот победа, ведь для людей. Айфон может сделать количество, ну, большое количество счастливых людей. А может сделать рабскую систему, которая через этот айфон их контролирует. И даже там болячку можно наслать через этот айфон. Как ты его используешь? Дело не в айфоне. Но то, что он сделал, сделан мастерски. Тут... Так. Фундамент очень слаб. Он совершенно не готов. Он шатается, он построен на зыбучих песках. Вот таким я вижу основание нашего движения. Пишет женщина. Женщина много отдала искону, читает ее, зачитывает ее этот Дханешвара Прабху в Майяпуре. То есть все супер авторитетно. И символизировано вот этим храмом. Вот таким я вижу это основание нашего движения и символизировано этим храмом. Речь идет о храме ведического планетария, который там строится. Вот. Ну, в общем, ритвики забрали такой вот доход этих нелюдей, да? Я вижу площадку, усеянную обломками, как она видит этот храм. Разрушенных семей и личностей, многие из которых, разбросанные по всей земле, пытаются зализывать свои раны после того, как отдали все, что имели для того, чтобы вернуть искон на путь. То есть люди пытались. Предназначены его божественной милостью. С течением времени картина постепенно проясняется. Картина проясняется. В теле искон застряли наконечники стрел, они отравляют и лишают общества жизнеспособности. Они скрыты под кожей, их не видно. Но по прошествии многих лет тело само начинает их отторгать. Давайте же не будем запихивать их обратно, отрицая факты. Как делал Шрила Прабхупада, когда известия о таких нарушениях, ну о педофилии, доходили до него? Он запрещал людям, которые были в том повинны, когда-либо приближаться к искону. Не то, что занимать какую-то, приближаться даже. А то сейчас говорится, ну а какая разница, что он такой вот? У него такая природа, он же к Богу идет. Да нет, у него другая природа, это медицинский, это медицина, есть такое вот, как это, томография, знаете, томография. И вот у этих педофилов, не у педофилов, а у гомосексуалистов гипофиз, он в 4 раза больше у мужчин. Это означает, знаете что, животное. Это такой гормональный фон, что человек сходит с ума. Он при этом может на компьютере, при этом он что-то может нарисовать еще. Но вот эта животная природа на нем настолько преобладает, что полный изврат. Это другое. И он его вырастил. Знаете, человеческое тело весьма пластично для преобразования. И пластично, вот как, ну все знают, мышцу что будешь качать, она будет увеличиваться, да? А если ты можешь, будешь качать, будет увеличиваться. А если ты гормональное вот это вот извращенчество будешь качать, тоже будет то же самое. То есть они больные люди. Они больные люди. И больных надо лечить. Если не хочет лечить, их надо изолировать. Но нельзя им доверять, здоровых людей. Почему? Потому что они будут доказывать, что это единственное правильно, любовь. Это у них такая любовь. Еще, вот этим всяким гомосекам невозможно объяснить, что такое любовь. Они это уже не понимают вследствие своего здоровенного гипофиза. Вот тут вот. Животное преобладает. А любовь это вот другое совсем. Итак, с течением времени картина постепенно проясняется. Так. Мы должны понимать, что если мы не воздвигнем границы, это к чему она говорит, что он запрещал людям, которые были в том повинны, когда-либо приближаться к искону. Поэтому, потому что мы должны понимать, что если мы не воздвигнем такие границы, то будем жить в окружении волков. Не сделать этого, это все равно, что даровать насильникам прощение. А это жестокость по отношению к другим. Такое прощение не будет эффективным. Нужно пройти через процесс ответственности каждого человека за свои деяния. Они собрали деньги и отмазали их, да, отсюда. Только после этого может начаться процесс оздоровления. И дальше она обращается к этим волкам, к насильникам. Нашествие демонов Искон Шрилы Прабхупады должно закончиться. Не давайте им больше власти. Дальше говорит Дханешвара Прабху. Я хотел бы рассказать, что кроме того, в это движение, к тому же еще проникают демоны снаружи. Мы хотели бы думать, что Искон это прибежище, небо, сошедшее на землю. Но факт остается фактом. В это общество проникли демоны. Прабхупада пишет об этом в Чайтанья Чаритамрите. Что же делать? У нас должно быть достаточно разума, чтобы понять, кто есть кто. Вы не должны верить кому-то только потому, что кто-то занимает авторитетный пост. Конечно, для новичков это очень и очень проблематично. Когда Господь сам или кто-то из его уполномоченных представителей присутствует здесь, то демонические... А вот это правило, это буквально правило, можно в рамочку, и это как аксиома, везде работает. Когда Господь сам или кто-то из его уполномоченных представителей присутствует здесь, то демонические силы сдерживаются этим присутствием. Но как только этот представитель или Господь покидают эту планету, они просто выпрыгивают. Как и произошло после Бхактисиддханта Сарасвати, как и в Исконе, везде, везде. Нельзя говорить... Ну вот, а именно то, что сейчас говорят. Ну вот, они же пытаются стать преданными. Нет. Когда Парикшит встретил Кали, он извлек свой меч и намеревался его покарать. Но поскольку Кали предался ему, то он сохранил ему жизнь. Но как только Парикшита не стало, Кали тут же выполз и принялся делать все, что ему нравится. Нельзя им верить. Ну, другая природа. Или лечить. Я рассказал это вам для того, что вы русские преданные. Кстати, Дханешвара Прабху очень долго жил в Украине, в России жил. Ему на одном фестивале подарили красный шаровар, я помню. Он в таком тхоте, он такой жил, уже прижился, уже там общину свою какую-то открыл. И потом в тхоте раз, и в шароварах таких, и все там весь пандал аплодирует, типа казак. Шикха есть, шаровара не хватает. Вот, да. Я сказал это вам для того, что вы, русские преданные, доверчивые такие, были бдительны, внимательно смотрели по сторонам, были достаточно осторожными и защитили бы себя, своих детей, окружающее общество в целом. Пусть вас не введет в заблуждение одежда наших противников. Он называет их противниками. О. Итак, победа. Победа. А вот сейчас зачитаю, не буду говорить специально кто, чтобы не было предвзятого этого, который на первый взгляд, или вот «Мирный воин» был фильм такой, да, что настоящий воин, он спокойный, все вокруг него, и я вот такой спокойный, вокруг меня Господь всех там наказывает. Где вот эта грань, тонкая грань или что-то? Где мне действовать, где мне не действовать. В сжатом кулаке нет ничего, в открытой ладони помещается все небо. В сжатом действительно нет ничего. Но только в открытой. В этом очень тонкий и красивый смысл. Если вы попытаетесь за что-то уцепиться, вы это упустите. Если вы не будете пытаться, вы увидите, что у вас уже есть. Если вы не будете пытаться, в вашей открытой ладони будет помещаться все небо. Да, не меньше, чем небо. Если вы попробуете схватить небо, зажать его в кулак, все исчезнет. Жизнь – это не проблема. То есть я для чего вот это вот хочу прочитать, потому что все, ага, победа, значит, надо вот так вот надо жить. Нет, отнюдь. И вот прошу запомнить эти слова. Всего одно предложение. Жизнь – это не проблема. Смотреть на нее как на проблему – значит принимать ошибочные шаги. Нету проблемы. Как появляется проблема? Проблема появляется, если мне кто-то сказал: нельзя. Нельзя. Иногда надо сжать кулак. Нельзя. И я это делаю нельзя. Вот если б я как по Духу Святому поступил, как вот сердце мне велит, и не было никакой проблемы, я кого-то отодвинул, что-то наказал, или сам себя там наказал что-то, и не было проблемы. Но когда нельзя, проблемы создаем сами, как сказал этот же Брюс Ли. Вы живы. И тут вопрос о карме, что мы недостойны, нам надо пройти 33 ступени бхакти, и тогда мы будем любить и все такое. И вот человек пишет: вы живы. Это достаточное доказательство того, что вы заслуживаете любви, так же, как вы заслуживаете дыхания. Дыхание. Вы ведь не спрашиваете, заслуживаете ли вы право дышать или нет. Безусловно, безусловно, любить могут только те, чья потребность быть любимым исчезла. Самая великая бедность из всех – это отсутствие любви. Человек, который не развил способность любить, живет в своем личном аду. Личном. Запомните, общественного ада нету. И общественного царства небесного тоже нету. Ты или выпускаешь из себя и сердца этот мир, и ты побеждаешь вот это что-то, какую-то энтропию, и вот живешь в Царстве Небесном, тысячи около тебя спасается. Или ты впускаешь себя, потому что ты супер толерантный стал, к тебе типа все приживается, и у тебя начинается ад внутри. И вокруг тебя тоже потом, потому что тебе хочется его вырвать. Человек, который не развил себе способность любить, живет в личном аду. Человек полной любви находится в раю. Вы можете смотреть на человека как на замечательное уникальное растение, которое способно к созданию и нектара, и яда. Если человек живет с ненавистью, он пожинает урожай яда. Если живет с любовью, он собирает цветы, наполненные нектаром. Посвятите жизнь прекрасному, не посвящайте ее отвратительному. У вас не так много времени, не так много энергии, чтобы растрачивать ее впустую. Такую маленькую жизнь, такой маленький источник энергии просто глупо тратить на гнев, печаль, ненависть и ревность. Вас обманом удерживают, вот внимание, вас обманом удерживают в ненависти и бедности. Раскрой этот обман и войди в любовь. То есть, если бы я знал, что в самом деле представляет мое начальство, кто меня любит, кто нет, кто мне лжет, кто мне говорит правду, я бы должно был богат и в любви. Любовь – это богатство, ненависть – это нищета. Вот. Для этого мне что надо постоянно? Побеждать. Потому что... Вот. И мы, наверное, сделаем перерыв сейчас, да?